Значит, последняя премьера театра «Гамлет». Театр, спектакль, который он получил оценку в прессе, на мой взгляд, недостаточную. Не потому, что недостаточно хвалили, хвалили достаточно, а просто так сказать, немножко не в том ракурсе, мне кажется, потому что с точки зрения режиссуры и прочтения Шекспира, мне кажется, что это новое слово шекспироведений, потому что не делая, не осовременивая этого спектакля, не стилизуя его, получился действительно по-настоящему новый спектакль, очень современный по звучанию. Значит, идея «Гамлета» возникла довольно давно, года 4 тому назад, при поездке в Дубну, вернее, на обратной дороге, я взял, как говорят, за шкирку нашего главного режиссера в поезде и 2,5 часа объяснял ему, что я, почему я хочу играть «Гамлета» и что бы нужно было бы сделать. Он был согласен, что «Гамлет» был не сыгран, во всяком случае, на нашей сцене за то время, пока мы помним. Вот. Но так как я немножко переборщил, он человек, любимый такой человек, что он привык делать все сам, и привык придумывать спектакль сам, и я ему слишком много, вероятно, рассказал, эта работа была отложена. А 2 года тому назад, после того, как он предложил делать хроники шекспировские, ему сказали все, что угодно, но хроники пока не нужно. И он сказал, тогда «Гамлет». Они сказали, ну хорошо. И вот мы начали репетировать «Гамлет». Репетировали мы очень долго, это был мучительный процесс, действительно мучительный, без... Я не преувеличиваю, потому что мы работали 6 часов в день, 6 часов репетиции были. Был, например, с призраком сцены было 22 варианта. Так как он человек такой, который пробует на ходу, так, знаете, как художник, не получилось, перечеркал как красками. Вот, то было у нас 22, это был вариант с зеркалом, необыкновенный, эффектный, удивительный, которого не было никогда в истории. Это был вариант, что это был бы один «Гамлет», это был вариант, чтобы это был голос, чтобы это было световое пятно, чтобы он ходил за занавесом, и все это отметалось. И, наконец, значит, вот он существует в том виде, как сейчас, а именно, что это просто вспышка в мозгу Гамлета, он прекрасно знает все, что происходит, что про убийство, потому что слухи ходят, ведь никак, никуда же концы в воду не спрячешь. И он просто на этом месте, где хоронили отца, он додумывает, что ему делать. И там очень часто он ведет вот такие беседы с отцом. И в этом нет никакой мистики, потому что это просто прием условного театра, режиссерский прием. Дело в том, что когда, например, Чапыковскую мать играют, так там все время разговаривают с покойниками, и ни у кого это не вызывает сомнений. А почему-то сцена с призраком всегда вызывает... Это как камень преткновения у всех режиссеров, которые ставили «Гамлета». Как решать призрака? Или он, значит, где-то витает, и голос его раздается. Нет, у нас на сцене... Я сижу около занавеса, и в занавесе двое, мать и отец, которых он всегда помнит вместе сидящими на троне. И отец ему очень коротко говорит о том, что происходило, а я просто губами повторяю, вернее, я говорю этот текст, который озвучивает отец. Якобы это в мозгу. И дается очень яркий свет на сцену, вместо того, чтобы делать там зелень или там... Вот человек, он очень усталый, этот отец. Но это маленький такой эпизод. Значит, почему идея такая пришла сыграть «Гамлета»? Дело в том, что я в последнее время стал читать в прессе выступления актрис наших ведущих, которые говорили, что они мечтали бы сыграть «Гамлета». Но дело в том, что, конечно, я понимаю голод, женских ролей таких нет. Есть «Леди Макбет» и «Раз-два и обчелся». Вот в классике. Но это не, еще не потому, а потому что так вот, как я его видел, и как мы все его видели, «Гамлеты», которые игрались на сцене, особенно в Москве, я не говорю о Фрейндлихе, это было немножко другое дело, то почему бы не сыграть умной женщине такого «Гамлета»? Правда, все вполне возможно. Умная женщина с такими же проблемами. Но дело в том, что мне показалось, что человек, который 30 лет воспитывался в Дании, человек абсолютно готовый на трон, человек, который, значит, умеет ездить, сражаться. У него отец на дуэли убил, на поединке убил Фортенбраса. Век был жестокий, ели с ножей мясо на кострах, которые жарили. Поэтому какой же женщина не может быть? Тогда бы он написал «Гамлета» или что-нибудь в этом роде. Вот, значит, от этого. И потом мне казалось, что этот человек, значит, который абсолютно готов на трон, он принц, наследный принц крови, он может руководить государством. Но дело в том, что он еще учился в университете в Вюртемберге. И вообще он так волею судеб оказался немножко поумнее, чем все, которые с ним рядом. И у него трагедия «Гамлета», как у нас в спектакле это решено, это не то, чтобы убить или не убить, что он не может жить в этом мире. Он правда не может жить в этом мире. Это всегда трагедия одиночек. Но дело в том, что нам казалось, что Он не может все это видеть, что вокруг происходит. А ведь сам-то он поступает точно таким же образом, как они. Он является виновником смерти всех персонажей. Он посылает насмерть своих друзей. Он убивает Полония, хотя он против убийства выступает. И его трагедия в том, что, так сказать, выйдя одной ногой из того мира, в котором он есть, он продолжает действовать, к сожалению, теми же методами и никак не может избавиться от ощущения, что ему надо мстить, убить, зов крови. А почему, собственно, надо мстить? Вот, например, Фортинбрас, он не мстит за отца, который убит на поединке. Вот, значит, такие, как руководствовались нами, что ли, мнения, как его надо ставить. Ну и в связи с этим есть очень много необычных вещей, даже в трактовке самого образа Гамлета и самых центральных сцен этой пьесы. Например, монолог или не быть, когда быть или не быть, всегда спрашивали. Журналисты приходили, как вы будете решать монолог быть или не быть? Любимов отвечал, как Меркхольд, мы его вымарываем. Вот. Ну, мы его, конечно, не вымарывали, быть или не быть. А просто у нас в нашем спектакле не решает Гамлет вопрос, быть ему или не быть. Потому что это такое? Ходит человек и вслух решает, быть или не быть. Всем прекрасно известно, что жить лучше, правда, чем не жить. Дело в том, что его волнует, беспокоит совсем другие вопросы. Кроме того, что он не может находиться просто так нельзя, как сейчас, быть. А плюс, ко всему прочему, его волнует другой вопрос. Не быть или не быть? Он не стоит. Я даже не ставлю знак вопроса. И у Шекспира нету знака вопроса. А то, что поколение, сколько существует человечество, вынуждено решать этот вопрос. Это его тоска по тому, что нету идеального устройства, в котором бы человеку такого уровня было бы хорошо. И вот поэтому «Быть или не быть» монолог, даже там без вопроса, я просто его говорю «Быть или не быть?» Вот в чем вопрос. Достойно ли терпеть без ропота, потому что это идет всегда из поколения в поколение. И читаю я его два раза, так как он учится в университете, и мы предполагаем, что он учится на юридическом факультете или на философском, то у него есть привычка разбирать поступки до мелочей, проникать в самую суть. И поэтому первая часть монолога сначала, не первая часть, а просто первый раз, я читаю его холодно, расчетливо, не читаю, а играю. Вот, как это может делать человек, который очень трезво оценивает обстановку. А второй, он не смог в этом быть, и это, так сказать, на полном выплеске какой-то просто почти как истерику. Ну и самое главное, что есть в этом спектакле, образ спектакля, который решил Любимов, который придумал, это занавес, громадный занавес, который во всех плоскостях и во всех направлениях ходит по сцене, как громадное крыло. Он работает как нормальный занавес в сцене с актерами, он работает как судьба, потому что крыло его сметает всех, это вы читали в прессе и знаете. Когда он на просвет, он похож на какую-то галактику, когда его освещают спереди, он похож на Землю. Тем более, что впереди свежевырытая могила с настоящей землей, есть ассоциации с землей, и все уходят за этот занавес, и его лопатами поднимают могильщики, и из этого занавеса выходят мечи, которые становятся подлокотниками трона, на которые садятся король и королева. В общем, это основной режиссерский образ спектакля, вот этот самый занавес. С ним было очень много всевозможных волнений, он у нас однажды упал, а весит он 1,5 тонны, а диаметром конструкции была 12 метров, а у нас сцена всего 13 метров. В Москве, в театре, и был 20 человек на сцене, репетировались похороны Офелии. Вот, когда, значит, он упал, этот занавес, то он накрыл, это громадное покрывало накрыло всех, кто был на сцене, и раздался голос в микрофон. Кого убило? Трезвый, простой голос. Не убило никого, потому что мы театр тренированный, у нас артисты занимаются гимнастикой, акробатикой, и поэтому там конструкции такие, там много было всяких дырок, и некоторые люди вот так встали в них, накрыл, и ничего не случилось. Ну вот этот занавес, о котором так много говорено, и однажды был спектакль, где была неподготовленная публика, они пришли на совсем другой спектакль и говорят, что это такое, говорят, занавес, занавес, он даже дырявый, не могли уж починить. Вот, а он весь в таких переплетениях. Сложно его было делать, потому что там нитки в 60-80 ниток, и мы долго не могли выйти из положения, как сплести. Но, наконец, вышли из положения. Очень много поклонников у театра, и мы их мобилизовали, их было 8 человек, они сплетали этот занавес под руководством художника и вплетали его в рыболовную сеть, так что у нас пользуются всеми способами, чтобы добиться, так сказать, цели поставленной. Ну вот это немножко о Гамлете. Значит, последняя премьера театра, которую мы сыграли накануне, которая будет показана, мы даже не знали, что мы ее привезем, по пьесе Евтушенко, по его поэме «Под кожей статуи свободы» сделан спектакль, который называется «Оружие безоружных». Это взяты его больше всего американские стихи, много стихов его лирических 60-х годов, на мой взгляд, самых лучших и интересных. Вот, ну и спектакль очень яркий, интересный, долго он проходил, 2 года мы его работали, и, наконец, значит, он сделан, вышел, и мы его привезли, и, вероятно, в конце сыграем. И сейчас мы работаем над прекрасным материалом, который сделал сам главный режиссер Любимов, это материал о Пушкине, будет называться спектакль «Товарищ Верь». Письма, воспоминания, переписка Пушкина и воспоминания его друзей, и много очень его стихов. Вот, это замечательный материал, я вам должен сказать, что мы репетировали всего 10 раз, и уже сейчас люди, которые бывают, говорят, так прям прихватывает за горло. Причем это действительно только письма, только документы, и никаких импровизаций по этому поводу, никакого художественного вымысла, только режиссура и, значит, артисты. У нас такая дорога из писем, которые мы выкладываем под песню Акуджавы, а все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на 15 минут. И падают письма, и говорится много-много фраз, которые любил Пушкин. Например, такая «Защити меня, Господи, от моих врагов, а друзей я беру на себя». Это вещь непростая, чистый голубец. Публика не 16-летняя девушка. Обманет, не придет она. И его самые любимые фразы. Вот и славно, вот и хорошо. Значит, вот такие вот фразы, падают письма, дорога из писем, и из них берутся эти письма, начинают читаться, играться, 2 возка, возок, в котором ездит сам Пушкин, он вольно движется по сцене, и такой возок золоченый, стабильно стоящий, в котором сидит все начальство и цари.